Эраст Петрович сунул руку куда-то под сюртук, и в следующую секунду на ладони у него оказался маленький ладный револьвер с вытертой от частого употребления рифленой рукояткой.
«Герсталь агент?» — с уважением спросил Евгений Осипович. Изрядная вещица. Позвольте полюбопытствовать».
Генерал взял револьвер, ловко откинул барабан, подцокал языком.
«Безвзводный! Красота! Пали хоть все 7 пуль подряд! А спусковой не слабоват?»
«Тут вот кнопочка, предохранитель»,
— показал Фандорин.
«Так что в кармане не выстрелит. Точность, конечно, не важная, но ведь в нашем деле главное — скорострельность. Нам Соболя в глаз не бить».
«Истинная правда», — согласился Евгений Осипович, возвращая оружие. «Так ведь она опознает вас. Ванда-то».
«Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. У меня с собой целая гримерная. Не опознает».
Совершенно удовлетворенный, Караченцев откинулся на спинку кресла, и хотя деловой разговор вроде бы был закончен, прощаться не торопился. Генерал предложил собеседнику сигару, но тот достал свои в изящном замшевом футляре.
«Настоящая Батавия, Евгений Осич. Не угодно ли?»
Оберполицеймейстер взял тонкую шоколадного цвета палочку, зажег, с наслаждением выпустил струйку дыма. Господин Фандорин генералу определенно нравился, и потому возникло окончательное решение повернуть разговор в деликатную сторону.
«Вы в наших московских джунглях человек новый», — осторожно начал он.
«И этот про джунгли»,
— мысленно удивился Эраст Петрович, но виду не подал. Сказал лишь:
«Да, и в российских тоже».
«Вот-вот. Многое за время ваших странствий переменилось».
Фандорин с внимательной улыбкой ждал продолжения. Беседа, судя по всему, предполагалась непустяшная.
«Как вам наш Володя Большое Гнездо?» — внезапно спросил оберполицеймейстер.
Поколебавшись, Эраст Петрович ответил:
«По-моему, его сиятельство не так просто, как кажется».
«Увы!»
Генерал энергично пустил вверх густую дымную струю.
«В свое время князь был непрост, и даже очень непрост. Шутка ли? 16 лет держит первопрестольную железной рукой. Но расшатались зубы у старого волка. Чему удивляться, восьмой десяток. Постарел, утратил хватку».
Евгений Осипович наклонился вперед и доверительно понизил голос.
«Последние дни доживает. Сами видите. Вертят им, как хотят, эти его помпадуры Хуртинский и Ведищев. А пресловутый храм ведь все соки из города высосал. Зачем, спрашивается? Сколько приютов да больниц на эткие деньжища можно бы построить? Нет, наш Хеопс новоявленный желает непременно пирамиду после себя оставить».
Эраст Петрович слушал внимательно, рта не раскрывал.
«Понимаю, вам об этом рассуждать невместно».
Караченцев снова откинулся на спинку кресла.
«Да вы просто послушайте человека, который к вам с искренней симпатией. Не скрою от вас, что при дворе долгоруким недовольны. Малейшая с его стороны оплошность — и все. На покой, в Ниццу. А тогда, Эраст Петрович, вся его московская хунта рассыплется. Придет новый человек, не считая этому, приведет своих. Да уж и здесь они, его люди, готовят».
«Например, вы?»
Евгений Осипович одобрительно прищурился.
«Вы схватываете с полуслова. А сие означает, что я могу не продолжать. Суть предложения вам понятна».
«В самом деле, не первопрестольные, а какие-то джунгли»,
— подумал Эраст Петрович, глядя в светящиеся приязнью глаза рыжего оберполицеймейстера. По всему видно человека честного и неглупого. Коллежский асессор приятнейшим образом улыбнулся и развел руками.
«Ценю ваше доверие и даже польщен. Возможно, с новым губернатором в Москве будет и лучше. Впрочем, не берусь судить, ибо в московских делах пока ничего не смыслю. Однако я, ваше превосходительство, 4 года прожил в Японии и, знаете ли, совершенно объяпонился. Иногда сам на себя удивляюсь. У японцев самурай, а мы с вами по их понятиям самураи, должен хранить верность своему сюзерену, каким бы скверным тот ни был. Иначе никак невозможно, вся система развалится. Владимир Андреевич мне не вполне сюзерен, однако же свободным от обязательств по отношению к нему я чувствовать себя не могу. Уж не обессудьте».
«Что ж, жаль», — вздохнул генерал, поняв, что уговаривать бесполезно. «У вас могло бы быть большое будущее». «Да ничего. Может быть, еще и будет. На мою поддержку вы можете всегда рассчитывать. Смею ли я надеяться, что беседа останется между нами?»
«Да»,
— коротко ответил коллежский асессор, и Караченцев ему сразу поверил.
«Пора», — сказал он, поднимаясь. «Распоряжусь насчет Розы. Выберу вам помощник в Потолкове, а вы, в свою очередь...»
Они вышли из губернаторского кабинета, обговаривая на ходу последние детали предстоящей операции. Секунду спустя открылась маленькая дверка в углу. Там располагалась комната для отдыха, где старый князь любил подремать после обеда. Из дверки, бесшумно ступая войлочными туфлями, вышел фрол Григорьевич Ведищев. Его кустистые седые брови были сурово насуплены. Княжеский камердинер подошел к креслу, на котором минуту назад сидел обер-полицеймейстер, и свирепо плюнул коричневой табачной слюной прямо на кожаное сиденье.